Сейчас попробуем разобраться. Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью зарубежному изданию, западному, да, и говорит, Украина не обещала США не использовать американское оружие для ударов по Донбассу и Крыму. Вот так вот уже говорит. До этого вообще эту тему обходили. Раньше говорили, вы знаете, вот... передали американское оружие, передали, да, но Киев якобы обещал не использовать его для нападения на объекты на территории России. А теперь вот, но про Донбасс и Крым вообще ничего не говорили. А теперь вот Резников, глава Минобороны, по этому поводу рассказывает. Ну и, конечно же, сразу Михаил Подоляк, это... советник главы офиса украинского президента. Сразу же опять говорит, Крымский мост одна из целей для удара Украины. Я не понимаю, кто вот не понял этого там на Украине, в России, где-то. Он уже пять раз одно и то же говорит, все хорошо. Но другой советник известный, Алексей Арестович, сразу же говорит, вы знаете, зря украинцы ненавидят всех русских. То есть они как бы такие, один хороший, один плохой. Столько заявлений сейчас вдруг посыпалось. Эту тему сейчас будем обсуждать на прямой связи со студией «Радио Спутник», режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. Как обычно, да? Смотрите, они что-то в хорошего и плохого играют, Арестович с Подоляком. Я даже не столько слушаю, что они говорят, смотрю, как они говорят. Один такой надутый, говорит, Крымский мост, второй такой, да зря мы так ведем свою политику, не все русские плохие. Здрасте, приехали. То есть взращивали, тут не все русские плохие, говорит Арестович. Про Резникова вообще ничего не хочу говорить, потому что очевидно, что он врет. А эти-то двое?
Ну, мне кажется, я крещусь, да, что вот эти ребята работают в рамках положенного сценария, но когда они отходят от сценария, они начинают импровизировать и нести околесицу. Но оба талантливые в лицедействии. По этому признаку их и набирали, как и их босса Зеленского. Я все долго думал, почему именно этот человек, артист еврейской национальности, стал лидером украинской нации. Это было сделано цинично, намеренно, с осознанием того, что актеры – это люди, в общем-то, социально ущербные, потому что всю жизнь они живут по чужому сценарию и выполняют роль режиссера. Такова актеры, их миссия, понимаете?
Не знаю, что Зеленский. Актеры – прекрасные люди, ничуть не хуже, чем все остальные люди.
Я не хочу обидеть, но
тоже. Не-не-не, актеры прекрасные.
Такова их миссия.
Это Зеленский, не очень.
Но, тем не менее, обратите внимание, там на первом этапе расчеловечивания русских там были другие персонажи. Ну, по условному кинематографическому признаку, который Гайдай определил, там трус, бывалый и кто там еще был, и балбес, да? Так вот, Порошенко изображал бывалого в этой истории, такой, знаете, матерый ларечник, матерый человечище, который все делал на Украине с учетом личных интересов. Вот сейчас мы имеем дело, наверное, все-таки с персонажем по имени Трус. В этом контексте надо рассматривать их пассы в область нравственности. И изображать роль жертвы в этом случае – это их задача, которая дана режиссерам. Вот они это выполняют, а уже в рамках этой глобальной инструкции они могут импровизировать. Что происходит, Евгений? На самом деле, вот эта речь Зеленского, недавняя, обидевшегося на Amnesty International, она была посвящена теме «Мы жертвы, и поэтому нам все позволено в методах ведения войны». Что точно, он, конечно же, не читал Венскую конвенцию о методах и способах ведения войны. Он просто не знает законов массовой манипуляции. Он действует в рамках инструкции. «Давай». Вноси в общественную повестку тему жертвы, которая в этой истории является украинский народ. Это и помещается в средства массовой информации, это разгоняется в социальных сетях. А что это дает? Это дает оправдание любых способов борьбы с так называемым русским миром. Любым способом. И в том числе и подлость, и коварство, и неуважение основных прав человека. Собственно, вот в этом контексте надо рассматривать вот эти... плутоватые упражнения в красноречии Арестовича и Подоляка. статус жертвы, вот что они хотят. Если хотите, статус терпилы. И я так все больше и больше прихожу к мнению, что даже чудовищная ложь о сбитом якобы нами Боинге, это была первая глобальная такая сценарная попытка, если хотите, дезавуировать жертвы среди гражданских на Донбассе, отодвинуть на задний план убитых украинской армией детей, поставить повестку дня агрессивных русских безумных, которые сбивают гражданские самолеты. Понимаете, для чего это было сделано? А потом уже, через много лет, уже и в этом контексте и Буча появилась, и массовое изнасилование российскими войсками там стариков и пенсионеров. Вот этот бред... То есть
провокация за провокацией, да? Вот так вот.
Да, и она, знаете, на первый взгляд это кажется только глупостью. Жив еще вот дух во всей этой истории нациста Геббельса, который говорил, чем чудовищнее ложь, помните, да. тем лучше в нее поверить, поскольку она чудовищная. Понимаете, человек, который сталкивается с чудовищной ложью, ну это основа массовой манипуляции. Он сам себе говорит, этого не может быть, чтобы они так чудовищно врали. Поэтому что-то в этом есть. И дальше уже все, он уже в руках манипуляторов. Кстати говоря, мне очень нравится это выражение, я его услышал, у кого-то, может быть, так оно возникло в дискуссиях различных, на телевидении, на радио или в воинских частях, оно состоит в том, что если вам кажется, что вами не манипулируют, значит, с вами работают профессионалы. Я должен сказать, что с мозгами украинской нации работают профессионалы, и самооправдание является, как черта характера, является целью информационных спецопераций. То есть вот и я боюсь вот предположить, что это становится уже некоторой, знаете, такой национальной чертой украинцев. Да? Самоправдаю любую подлость, любой цинизм, любую низость, если это мне выгодно. И по сути дела это было отражено, если хотите, в татуировках азовцев вот этого нацбатальона, потому что это есть идея сатанизма. Если мне это удобно, выгодно и приятно, то это значит должно быть. Это основа сатанизма, это не, там, не любовь к крови, там, к жертвам младенцев, это поставить во главу угла человека. И если уж совсем высоко подняться, да, то столкнулись на Украине две человеческих философских мировоззрения. Да, это люди, которые живут по Достоевскому и по Фаусту. И вот на Украине культ человека, да, он превосходит все остальные культы, Бога там никакого нету. Поэтому не стоит даже удивляться, что вранье, самое циничное и подлое, будет сопровождать информационную повестку жизни Украины и вот этой, если хотите, информационной спецоперации Америки и коллективного Запада по отношению к Украине. И сегодня я просто удивился многообразию интересов Сергея Кожукетовича Шойгу, который сказал на конференции международной по безопасности, что Англия использует широко свой колонизаторский опыт на Украине. Что он имел в виду? Он как раз имел в виду то, что весь цинизм и эгоизм вот, Великобритании, Great Britain, они отразили вот, в отношении к туземцам. То есть «разделяй и властвуй» — это было девизом той колонизаторской политики. Сейчас то же самое происходит. И тогда вот прозвучали таким диссонансом стихи Ридьярда Киплинга вот в разрез с политики так называемых белых человеков, унизительной по отношению к туземцам. Вы помните, да? «Несите бремя белых среди племен чужих, сынов своих отправьте служить во благо их».
Нет, я такого не помню.
Работать.
Я такого не помню.
Но нет, он призывал белого человека без устали работать для страждущих людей, наполовину бесов, настолько же детей. То есть просвещать, цивилизовывать, служить тем, кто находится под твоим руководством.
Да, Валер, они к Киплингу не прислушались и никогда не прислушаются. Ну, это же
никогда
понятно.
Никогда не прислушались.
Давайте
а теперь
так...
они, знаете, Жень, а теперь они цитируют нашего Симонова. Помните, если дорог тебе твой дом? Так Симонов писал в отношении врага, который пришел на их землю и воевал с гражданским населением, в том числе. Россия в этом случае кардинально отличается от любых агрессоров вот во всех войнах, да, мы не воюем с гражданским населением. А вот коллективный Запад руками украинских ВСУшников мстит гражданским за военные поражения. И только так надо рассматривать помещение в повестку дня вопросом нравственности, способов ведения войны, угу. прав жертвы на любую войну. Вот только так, я считаю.
Угу.
Я вас озадачил, по-моему.
Ну, я бы... Ну, не знаю, вы столько просто, вы сейчас на Киплинга сослались, да, и все это вот действительно... Я уверен, что, несмотря на вот эти соцопросы, там 98% украинцев верят в победу ВСУ, давайте украинцев... Ой, невозможно украинца от русского отличить. Невозможно. И давайте отдадим должное украинцам. Но они же понимают, что происходит. Вот часть населения очень даже отдает себе отчет. Ну, никакие манипуляции.
Смотрите, как это работает, Жень. Давайте я порассуждаю, если позволите. Смотрите, как это работает. Значит, некий политик, которому дан в руки рупор от лица власти, говорит: ну что же вы, украинцы, все ненавидите русских? А кто это подсчитал? Кто это сказал? Он помещает заведомую чушь в пространство общепринятое. То есть, понимаете, он предлагает украинцам думать с этих позиций. Все украинцы ненавидят русских. Это ложь, ложь и еще
да,
раз
ложь. Да, вранье редкостное.
Мы не так, такие, мы не лжем. Прям... Да, да.
Но
это работает на обывателя, вы понимаете, который принимает мир таким, каким его преподают, его этот мир. На обывателя это работает.
Ну, он правильно. Думает, ну, потому что если мне сказали, что большинство думает так, то я не хочу отличаться от большинства, давайте я тоже скажу да-да-да. Получается,
конечно, вот конечно. Работает стадное чувство. Ну, в слове стадное ничего плохого
ну,
нет.
Ну, да-да, это социальная такая игра.
Если вы оказываетесь в толпе разгневанных людей, то, поверьте, гнев вас тоже настигнет. Это закон толпы. И сейчас они управляют украинцами как толпой, помещая в их сознание... То, что якобы очевидно, но что не является правдой. Пойди проверяй, кому сейчас во время войны, для украинцев это война, для нас спецоперация. Кстати говоря, это глубочайшая истина и правда. Не надо было с самого начала называть спецоперацию войной ни в коем случае, потому что в таком случае мы бы могли, имели право вести... Ведь война что такое? Отказ от закона нравственности, да, во имя интересов самосохранения. То есть война – это время беззакония. Мы... проводим эту спецоперацию на основе в том числе и нравственных законов. И Запад это знает. Мы никогда не будем наносить удары, как этого, там, знаете, просят горячие головы там, по Киеву бить, по гражданским объектам, в отместку за их ложь, цинизм и в отместку за их провокации там, по гражданским объектам. Мы не такие, и в этом суть спецоперации. Мы не будем делать то, что нам не позволяет наша, если хотите, нравственность и убеждения. И этим мы отличаемся от них. Говорят, что из-за этого якобы проиграла в свое время белая армия, воюя с большевиками. Якобы они соблюдали правила, да, а большевики вне правил действовали. Это вопрос спорный, опять же, потому что нарушение всяких правил и приличий работает на сейчас, сиюминутно. А вот в дальней перспективе, которую мы имеем в виду, я имею в виду мирную жизнь, честную, трудолюбивую, мы должны действовать сейчас не менее человечно, а может быть даже более, чем до спецоперации, чтобы показать и наши намерения, и наш национальный характер, и наше будущее стремление.
Вот эти нравственные законы, о которых вы говорите, да нам сейчас просто как обычно нам с вами не хватит времени, но вот эти нравственные законы, это такое, ну, двоякая история. А много людей действительно говорит о том, что, послушайте, какие нравственные законы, они с нами вот так, а почему мы должны как-то по-другому?
Тогда чем мы отличаемся от них? Это очень важный вопрос, и я хотел бы, чтобы он в этой спецоперации не уходил из повестки. Да? Ага. Хотя я знаю, что существуют некие темники. Я просто с этим столкнулся на некоторых телевизионных каналах, где просто садишься в студию в прямой эфир, а тебе говорят, пожалуйста, не затрагивайте вопросы нравственности или, например, религии. Я говорю, в каком смысле? Ну, вообще не надо.
Не ходите, не ходите на такие телеканалы. Давайте лучше мы с вами тут подольше, почаще поговорим.
Для того, чтобы куда-то не ходить, надо с этим столкнуться. Я просто, честно говоря, я обалдел, когда услышал об этом. Я думал, это показалось. А потом я понял, что это система. Как на федеральном уровне, так и на региональном. Но я вам говорю, что есть такая проблема.
Ага. Мы тут по-честному, как обычно, разговариваем. Благодарю вас, Валерий, за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был режиссер-документалист Валерий Татаров.